Это значит заявление Володина о том, что недопустимо, опять же о словах и языке, да, недопустимо Россию называть рашкой. Но один момент, что это как бы опять какая-то запретительная инициатива каких-то происходящих процессов. Но вот, быть может, поговорим вот об этих двух словах и кто это привнес, что это такое, вот, вот это вот унижающее такое вот слово, даже, быть может, презрительное, мне оно таким кажется.
Вы знаете, дело в том, что Запад ранжирует разные цивилизации на три типа. И это не важно, речь идет о расизме или о современных либералах западных. Есть три типа. Цивилизация, в единственном числе, варварство и дикость. Это еще Луис Морган ввел. Так вот, с точки зрения Запада, Россия находится в промежуточном состоянии между варварством и цивилизацией. Поэтому она не может называться Россией. Она должна называться Российкой. Она должна называться страной с дефолтным суверенитетом, failed state, диктатурой. Ей обязательно должны управлять не совсем европейские правители, которые не совсем соблюдают гласность и права человека. И кто бы ей ни управлял, с точки зрения вот того имиджа, который должна иметь Россия в европейском сознании, это переходное состояние от варварства в цивилизацию. Угу. Поэтому уничижительное название России – это на самом деле не что иное, как оформление в слове, в термине, в брезгливом, оскорбительном термине, название России с точки зрения Запада. Это взгляд на самом деле западных элит, западных средств массовой информации, западного политического истеблишмента на нас. И те, кто солидарен со взглядом западным, которые согласны с универсализмом цивилизации, они видят в России то же самое, что и западные люди, то есть переход от варварства к цивилизации. И всякая попытка настоять России на своей суверенности, на своей самобытности, на самозначимости своей культуры вызывает у них отвращение. У тех людей, которые видят себя уже, ну, как бы колонистами, приехавшие из Европы, которые, чье сердце лежит на Западе. Причем, обратите внимание, уже не в западной культуре. Люди, которые называют Россию рашкой, как правило, не знают французского языка. Если знают, так какие-то технические стороны английского, в лучшем случае. Понятия не имеют, кто такой Рэмбо, Селин или Трамон, и уж тем более не смогут их процитировать или в них внятно рассуждать. То есть, на самом деле, это и есть самая настоящая смердяковщина. Смердяков был персонажем Достоевского, который говорил, что было бы очень хорошо, если бы весьма умная нация завоевала бы весьма глупую, имея в виду французов 1812 года. Это настоящий русский либерал, это халуй. Это на самом деле холоп и ублюдок, который выброшен из российской цивилизации, которую он чувствует себя чуждым, посторонним, но он абсолютно не является западным человеком. Он думает, что он западный человек. Он такой же смердяков. Он на самом деле, по сути дела, наш человек, только возомнивший себя, изображающий себя вот таким бароном де Кюстеном, который путешествует по русской грязи в пробковом шлеме. Но на самом деле это и есть самый настоящий половой из трактира. Вот русский либерал, он глубоко русский человек, только совершенно сбрендивший русский человек. Русский человек, изображающий себя человека нерусского. Он даже иногда ведет себя так, как ему кажется, иностранцы или французы. Ну, он их, может, и видел, но он не понимает, как так себя вести. Он не знает их языка, не знает их манер, не знает их философии. Их исторический опыт европейцев для нашего либерала абсолютно чужд и закрыт. Поэтому создается ощущение, что это просто слуги во время ухода там, на охоту хозяев напялили их парики криво-косо, выйдя там из кухаркиных каких-то закромов, и изображают из себя бар. Вот это эхо Москвы, вот это наши там люди, которые в интернете сплошь и рядом собачат свои унижающие страну постинги, называют ее рашкой. Это на самом деле, ну вот, просто смердяковщина, которая, к сожалению, стала национальной идеей в России в 90-е годы, вместе с реформаторами. Ельцин, который облетел три раза вокруг статуи свободы и сказал, что теперь я все понял, Это настоящий Смердяков. Он абсолютно русский человек, беспалый, такой хорошо пьющий. Казалось бы, он должен выражать вот эту нашу глубинную такую русскую инициативу. Но он раз облетел три раза вокруг, и его как подменили, и стал Смердяковым. И уже говорит, что весьма было бы хорошо, если бы весьма умная нация завоевала бы весьма глупость. Он что, стал европейцем? Он что, стал либералом? Он что, стал носителем европейских ценностей? Да ничего подобного. Он как был там русским пнем, так и остался. Но при этом как бы заданы были другие параметры. И вот эти Смердяковы, к сожалению, задают тон в нашей культуре, в нашей элите до сих пор.
Да, давайте поговорим о том, что происходит вот в культуре сейчас, что происходит сейчас с языком на разных, скажем так, уровнях, да, начиная от самых высших лиц государства, да, там, через чиновников и вот в какой-то уже, не знаю, архаичный слой.
Я думаю, что сейчас идет такая диктатура шансона. То есть, на самом деле, радио-шансон и вообще шансон, как вот образ жизни, как такой освободившийся из тюрьмы фарцовщик и спекулянт с какими-нибудь бонами или долларовыми этими, даже не долларами, тогда и в «Березке» продавали чеки, он стал сейчас властителем жизни. Вот вся наша олигархия, вся наш правящий класс – это на самом деле такие слушающие шансон спекулянты. Это спекулянты, которые возомнили себя политической элитой. Это касается культурных, так называемых людей культуры, это касается представителей крупного бизнеса, которые просто вышли только из этой среды. Это мелкие торговцы именно такого диска, джинсами вареными. И это политические чиновники, которые подражают этому стилю. Соответственно, шансон – это их музыка, это их культура. Там Розенбаум, Катя Огонек, Игорь Крутой или еще какой-то такой огромный толстый, который умер. Я не знаю, не слушаю так периодически, когда попадаю на такие какие-то кремлевские мероприятия или в таксисту, они приблизительно одинаковые по культурному плану. На самом деле это хамы. То есть наша политическая элита слушает музыку хамов, напевает мелодии хамов, смотрит фильмы про хамов. И хамство стало такой культурной нормой. Вот, например, выгодно иметь много денег и хорошо жить, на самом деле. Это хамский идеал, хамского успеха, хамской личности. Эти хамы транслируются в качестве нормы поведения. Вот человек, не знающий поэзии, не знающий философии, не знающий тех вещей, которые хам называет ботаникой, он является на самом деле символом успешности, символом эффективности, символом того, что он оптимизирует собственные усилия, обращает их на карьерный рост и на решение собственных индивидуальных проблем, не обращая внимания на такие дополнительные отвлекающие аспекты. Образование, культура, интеллектуализм в этой системе ценностей хама равны нулю. И, соответственно, культурные образцы, которые понятны, это Владимирский централ, в который тебе рано или поздно там предстоит переселиться. Ты уже как бы морально к нему готовишь, даже ты еще не сидел, но ты на высоте политической власти, значит, ты имеешь дело вот к этой, ну, как бы сказать, стороне индивидуального продвижения, которое реализуется за счет интересов целого. То есть ты сам молодец, ты отвечаешь за себя, ты либо являешься таким вот псевдозападным, тогда ты должен напевать что-нибудь на ломаном английском. А если еще ты хочешь изобразить из себя патриота, так это шансон, на самом деле. Вот это сочетание как бы давно устарелых какой-то песенки из Rolling Stones, которую напевает фарцовщик из Питера с поваренными джинсами, и такого как бы рев Розенбаума, тоже из Питера, тоже, кстати, это чистая культура хама Розенбаум. И совокупность этого порождает, на самом деле, тип современного элитного русского, который, по сути дела, претендует на то, что это является нормой. Вот наш, именно как раз наша культурная эстрада, наши шутки, наши наши музыкальные произведения, и даже то, что люди поют, оставшись, ну, например, когда немножко расслабятся, там от галстуки свои чуть-чуть сдвинут, на самом деле это чудовищно. Это не архаический русский фольклор, это не глубин, это не хоралы григорианские, на самом деле. Это такой полуматерный шансон. Вот это смысл, это душа хама, который там слушает группу Любэ или там. Mm-hmm. Это на самом деле люди, которые находятся, по сути дела, вот ниже некоторого, некоторого культурного ценза. Об этом говорили, кстати, и европейские социологи. Кристофер Ларш, например, написал такую замечательную книгу о восстании элит. Он говорит, что в 20 веке боялись восстания масс, угу. когда хамы придут угу. с улицы. Угу. А сегодня хамы приходят сверху, они приходят из высших финансовых и политических эшелонов. Распоясывающийся хам, не знающий, игнорирующий, полностью невежественный в своей собственной истории, в своих культурных ценностях, он становится доминирующим типом в обществе. И сверху, а не снизу. То есть угу. вот это интересно. Хамство приходит сверху.
Александр Георгиевич, ну это представляется мне такой змеей, которая кусает себя за хвост. То есть, допустим, СМИ, интернет, да, вот эти многочисленные социальные сети. Они беспрерывно транслируют этот сигнал, потому что он является доминирующим большим стилем. Стиль да. шансона, да. И в то же время, как бы, люди, попадающие в это, да, они, как бы, скажем так, не имея внутреннего желания работать над собой и делать какие-то усилия и сопротивляться этому, они как бы поддаются этой дебилизации и вот тоже словечко новое, да, брошенное, и уровень их понижается. То есть это бесконечно.
Так и появляется Рашка. Вот да. это и есть, вот слушаешь шансон, ну вот Рашка, ну вот, а кто тебя называет Рашку? Тот этот шансон придумывает и крутит тебе. Вот очень хорошо. Это, знаете, как вот дьявол. Что делает дьявол? Дьявол говорит, пойдем со мной, соверши грех, я тебе дам денег. Деньги дает, но когда человек, совершивший грех, какое-то безобразие с этими деньгами приходит, они у него превращаются в черепки. Это удивительная вещь. Можно воспринять это как соблазн. То есть люди, которые нас превращают, народ превращают в такое быдло, на самом деле, и которые сами это проецируют, это навязывают, этому всему способствуют и сами напевают, на самом деле потом этот же народ за это же и оплевывают и унижают. На самом деле, вот это, можно сказать, определенный урок. То есть надо понимать, что это две стороны одного и того же процесса. То есть наше национальное, народное шансон хамство, культура зоны, которая является, в общем-то, в каком-то смысле русским явлением, оно на самом деле продуцируется людьми, которые чувствуют себя на дистанции от этого, который имитирует это. Я не случайно говорю Розенбаум, но он же на самом деле, ну, такой не зэк, он там не представитель реальности. Это питерский интеллигент, который на самом деле порождает имиджи нашего народа, имиджи нашего обычного человека через проецирование, редуплицирование вот этого шансонно-криминального люмпен-типа, которого он описывает и воспевает. Вот это очень такая вторая сторона. Интеллигенция начинает изображать, причем совершенно таким пристрастным образом, извлекая из этого определенную прибыль, начинает изображать люмпен-хама, такого сидящего, только что откинувшегося от зоны, такого вот музыканта. И из этих двух, русской криминальной и такой просто эксплуатирующей эту культуру, подлой русофобской, ненавидящей наш народ, в его наиболее светлых, душевных, духовных корнях, которые привыкли иметь дело с русскими как карикатурными формами, они вместе создают вот эту культуру победившего хама, культуру шансона. Кто-то поддается действительно как змея, кусающая хвост, и они же и укоряют в том, что мы являемся не Россией духа, а грязной рашкой. Но если мы таковы, значит, нам правильно называют нас. Здесь не просто слово в рашке. Здесь надо по-настоящему изменить, взломать этот код, этот порочный круг. Русский значит умный, русский значит культурный, русский значит духовный, русский значит глубоко погруженный в религиозно-этические стороны русского начала. Вот какие нормы надо задавать. Русский значит образованный, русский значит любящий, русский значит справедливый. Нам надо принципиально взломать этот код, культуру хама через русскую культуру, которая вообще ничего общего, ни Достоевский, ни Толстой, ни Блок, ни Пушкин не имеет с тем, с той мразью, которая сегодня выступает от имени нашей культуры. И консервативные, и там демократические, и либеральные, и так далее. Это мусор, это просто грязный мусор, который навалили на нашу прекрасную русскую землю мы сами, надо сказать. Потому что если мы скажем опять, что кто-то виноват, это тоже добром не кончится. Мы сами. Вопрос к себе. Вот с нас смотрят русские люди. Русские люди, которые, они сами должны себя спросить, сколько русских философов я знаю, сколько русских поэм или стихов я выучил. Понимаю ли я различия между Толстым и Достоевским? Понимаю ли я споры о Софии и Мясловцев Флоренского и Флоровского? Понимаю ли я, о чем писал Пушкин? Ведь он о чем-то писал, многие знают, я помню «Чудное мгновение». А если сегодня говорить о Пушкине, обязательно появится какой-нибудь специалист, который начнет его матерные, там, как бы сказать, фрагменты зачитывать. Потому что культура хама. И не потому, что Пушкин это не писал. Литературоведом, это все можно изучать прекрасно, это все...
Ну, это очень крайне небольшая часть его творчества, скажем так.
Если мы понимаем все остальное прекрасно, знаем, понимаем, почему, откуда, что связано, какое реминисценция одно, аллюзия другое, что он имел в виду, семантическую игру. Если мы способны понять Пушкина, то мы можем на это обратить внимание. Но если мы ничего не знаем о русской культуре, знаем только вот эти анекдоты или какие-нибудь матерные поэмы, то мы не русские люди. Поэтому начинать надо с себя, дорогие телезрители.
Еще есть какие здесь точки разрыва? То есть, вот хорошо, каждый начинает с себя, но это ведь тяжелая работа.
Очень
это
тяжело.
Ведь нужно
утрудить себя.
А русским
быть трудно, потому что хамом быть легко. Хаму просто включил телевизор, ты хам. Пошел там на работу, ты хам, потому что немедленно ты попадешь в какой-то абсолютно в хамский разговор, станешь объектом хамского взгляда. Там просто хамство повсюду. А русского под этим хамством не видно. Так я думаю, что нам нужна русская революция. Духовная революция. В первую очередь духовная. Культурная,
да, просто
русская
сложно,
революция.
Если это большой стиль, очень сложно выставить себя не таким.
Я считаю,
сказать, что
совершенно
это не
верно.
Стиль.
Этот большой стиль, это действительно так. Это большой стиль хама, который на самом деле держит нас в концлагере. В культурном и духовном концлагере. Нас освободили от тоталитарной советской системы, но погрузили в это культурное гетто, в котором мы сейчас находимся, по сути дела, в культуру большой, огромной зоны. Из этого надо выбираться. Запад, к сожалению, нам здесь не поможет, потому что когда-то на Запад русские люди смотрели, выбирая то, что им подходит. Кстати, не все далеко. Вот Шиллинг, например, какое влияние на Соловьева оказал? Очень положительно. Более того, некоторые аспекты западной культуры, в общем, действительно нам были бы чрезвычайно важны. Как, например, философия Хайдеггера сегодня, который один из самых глубоких и трагических мыслителей современного Запада. Это нам очень было полезно. Что-то еще, может быть, было полезно. История религии, которая на Западе блестяще развита, она помогла бы нам найти ключи к нашим собственным аспектам религиозного мировоззрения, к нашему средневековью, к нашей религиозной философии. Вот это все очень важно. Но это же не в центре нашего внимания.
Да.
То есть и среди этих западных авторов, и мы выбираем самых худших, самых пошлых, самых хамских. И среди западной культуры мы берем американские образцы, которые заведомо делаются для уже американского быдла или для мирового быдла. Лучшие произведения западной культуры проходят, становятся достоянием очень маленьких групп в нашем обществе. Вот все это является формой культурного геноцида нашего народа.